Ферма была расположена в долине между холмами Сомерсетшира. Старомодный каменный дом окружали сараи, загоны для скота и другие дворовые строения. Над его входной дверью красивыми старинными цифрами была высечена дата постройки – 1673. Из серой, на века сложенный дом был такой же неотъемлемой частью пейзажа, как и деревья, под тенью которых он укрывался. Из ухоженного сада к большой дороге вела аллея великолепных вязов, которая украсила бы любую помещичью усадьбу. Люди, жившие там, были такими же крепкими, стойкими и скромными, как и самый дом. Гордились они только тем, что со времени его постройки все мужчины, принадлежавшие к этой семье, из поколения в поколение рождались и умирали в нем. 300 лет они обрабатывали здесь землю. Джорджу Медоузу было теперь 50 лет, а его жене на год или два меньше. Оба они были прекрасные и честные люди в расцвете силы, и дети их, 2 сына и 3 дочери, были красивые и здоровые. Им были чужды новомодные идеи, они не считали себя леди и джентльменами, знали свое место в жизни и довольствовались им. Я никогда не видал более сплоченной семьи. Все были веселы, трудолюбивы и доброжелательны. Их жизнь была патриархальна и гармонична, что придавало ей законченную красоту симфонии Бетховена или картины Тициана. Они были счастливы и достойны своего счастья. Но хозяином на ферме был не Джордж Медоуз. «Куда там?» — говорили в деревне. Хозяйкой была его мать. «Прямо-таки мужчина в юбке», — говорили про нее. Это была женщина 70 лет, высокая, статная, с седыми волосами, и хотя лицо ее было изброждено морщинами, глаза оставались живыми и острыми. Ее слово было законом в доме и на ферме. Но она обладала чувством юмора и властвовала, хотя и деспотично, но не жестоко. Шутки ее вызывали смех, и люди повторяли их. У нее была крепкая деловая хватка, и провести ее было трудно. Это была незаурядная личность. В ней уживались, что случается очень редко, доброжелательность и умение высмеять человека. Однажды, когда я возвращался домой, меня остановила миссис Джордж. Только к ее свекрови почтительно обращались как к миссис Медоуз. Жену Джорджа называли просто миссис Джордж. Она была чем-то сильно взволнована. «Кто бы вы думали, к нам сегодня приезжает?» — спросила она меня. «Дядя Джордж Медоуз. Знаете, тот, который был в Китае?» «Неужели? Я думал, что он умер». «Мы все так думали». Историю дядюшки Джорджа я слышал 10 раз, и она всегда забавляла меня, так как от нее веяло ароматом старинной легенды. Теперь меня взволновала возможность увидеть ее героя, ведь дядюшка Джордж Медоуз и Том, его младший брат, оба ухаживали за миссис Медоуз, когда она еще была Эмили Грин 50 с лишним лет назад. И когда Эмили вышла замуж за Тома, Джордж сел на корабль и уехал. Было известно, что он поселился где-то на побережье Китая. В течение 20 лет он изредка присылал им подарки, затем больше не подавал о себе вестей. Когда Том Медоуз умер, его вдова написала об этом Джорджу, но ответа не получила. И, наконец, все решили, что его тоже нет в живых. Но несколько дней назад, к большому своему удивлению, они получили письмо из Портсмута от экономки приюта для моряков. Она сообщала, что последние 10 лет Джордж Медоуз, искалеченный ревматизмом, провел там, а теперь, чувствуя, что жить ему осталось недолго, пожелал снова увидеть дом, в котором родился. Альберт, его внучатый племянник, отправился за ним в Портсмут на своем форде. К вечеру они должны были приехать. «Только представьте себе», — говорила миссис Джордж, — «он не был здесь больше 50 лет. Он даже никогда не видел моего Джорджа, а ему уже пошел 51-й год». «А что думает об этом миссис Медоуз?» — спросил я. «Ну, ведь вы ее знаете. Она сидит и улыбается про себя. Сказала только, он был красивым парнем, когда уезжал, но не таким положительным, как его брат. Вот поэтому она и выбрала отца моего Джорджа. Она еще говорит, теперь-то, вероятно, он угомонился. Миссис Джордж пригласила меня зайти познакомиться с ним. С наивностью деревенской жительницы, которая, если и уезжала из дома, то не дальше, чем в Лондон, она считала, что раз мы оба побывали в Китае, у нас должны быть общие интересы. Конечно, я принял приглашение. Когда я пришел, вся семья была в сборе. Все сидели в большой старой кухне с каменным полом. Миссис Медоуз на стуле у огня, держась очень прямо и в своем парадном шелковом платье, что меня позабавило. Сын с женой и детьми за столом. По другую сторону камина сидел сгорбленный старик. Он был очень худ, и кожа висела на его костях, как старый, слишком широкий пиджак. Лицо у него было морщинистое и желтое. Во рту не осталось почти ни одного зуба. Мы поздоровались с ним за руку. «Очень рад, что вы благополучно добрались сюда, мистер Медоуз», — сказал я. «Капитан», — поправил он меня. «Он прошел всю аллею», — сказал мне Альберт, его внучатый племянник. «Когда мы подъехали к воротам, он заставил меня остановить машину и заявил, что хочет идти пешком». А ведь я целых 2 года был прикован к кровати. Меня снесли на руках и посадили в машину. Я думал, что никогда уже не смогу ходить, но когда я их увидел, эти самые вязы, помню, отец их очень любил, то почувствовал, что опять могу двигать ногами. Я прошел по этой аллее 52 года тому назад, когда уезжал, а вот теперь снова сам вернулся по ней обратно. «Ну и глупо», — заметила миссис Медоуз. «Мне это пошло на пользу. Так хорошо и бодро я не чувствовал себя уже 10 лет. Я еще тебя переживу, Эмили». «Не слишком рассчитывай на это», — ответила она. Вероятно, уже целую вечность никто не называл миссис Медоуз по имени. Меня это даже немного покоробило, будто старик позволил себе какую-то вольность по отношению к ней. Она смотрела на него, и в глазах у нее мелькнула чуть насмешливая улыбка, а он, разговаривая с ней, ухмылялся, обнажая беззубые десны. Странное чувство я испытывал, глядя на этих двух стариков, не видевшихся полвека, и думая о том, что столько лет назад он любил ее, а она любила другого. Мне захотелось узнать, помнят ли они, что чувствовали тогда и о чем говорили друг с другом. Мне захотелось узнать, не удивляет ли теперь его самого, что из-за этой старой женщины он покинул дом своих предков, законное свое наследие, и всю жизнь скитался по чужим краям. «Вы когда-нибудь были женаты, капитан Медоуз?» – спросил я. «Нет, это не для меня», — ответил он над треснутым голосом и ухмыльнулся. «Я слишком хорошо знаю женщин». «Ты только так говоришь», — возразила миссис Медоуз. «На самом деле в молодости у тебя наверняка было с полдюжины черных жен». «Тебе не мешало бы знать, Эмили, что в Китае женщины не черные, а желтые?» «Может быть, поэтому ты и сам так пожелтел. Когда я тебя увидела, то сразу подумала, да ведь у него желтуха». «Я сказал Эмили, что кроме тебя ни на ком не женюсь». И не женился. Он произнес это без всякого пафоса или чувства обиды. Так же просто, как говорят, я сказал, что пройду 20 миль и прошел. В его словах звучало даже некоторое удовлетворение. «Может, тебе пришлось бы раскаиваться, если бы ты женился», — сказала она. Я немного поговорил со стариком о Китае. «Я знаю, все порты Китая лучше, чем вы, содержимое ваших карманов. Я побывал повсюду, куда только заходят корабли. Вы могли бы здесь просиживать целые дни в течение полугода, и то я не успел бы рассказать вам половины всего, что повидал в свое время». «Мне кажется, одного ты все же не сделал», — сказала миссис Медоуз, и в глазах ее по-прежнему светилась насмешливая, но добрая улыбка. «Ты не разбогател?» «Не такой я человек, чтобы копить деньги. Зарабатывай их и трать, вот мой девиз. Одно могу сказать, если бы мне пришлось начинать жить заново, я бы ничего не изменил. Ведь немногие это скажут». «Конечно», — заметил я. Я смотрел на него с восторгом и восхищением. Это был беззубый старик, скрюченный ревматизмом, без гроша в кармане, но он хорошо прожил жизнь, так как умел ею наслаждаться. Когда мы с ним прощались, он попросил меня прийти на следующий день. Если я интересуюсь Китаем, он будет рассказывать о нем сколько угодно. На следующее утро я решил зайти справиться, хочет ли старик меня видеть. Я медленно прошел в великолепную вязовую аллею и, подойдя к саду, увидел, что миссис Медоуз рвет цветы. Услышав, что я здороваюсь с ней, она распрямилась. В руках она уже держала целую охапку белых цветов. Я взглянул в сторону дома и увидел, что на окнах опущены шторы. Меня это удивило. Миссис Медоуз любила солнечный свет. «Хватит времени належаться в темноте, когда вас похоронят», — часто говорила она. «Как себя чувствует капитан Медоуз?» — осведомился я. «Он всегда был легкомысленным парнем», — ответила она. «Когда Лиззи понесла ему сегодня чашку чая, она нашла его мертвым».
«Мертвым?»
«Да. Он умер во сне. Вот я и нарвала цветов, чтобы поставить в его комнату. Я рада, что он умер в этом старом доме. Все эти Медоузы считают, что умирать надо именно здесь». Накануне очень трудно было убедить его лечь спать. Он все рассказывал о событиях своей долгой жизни. Он так радовался, что вернулся в свой старый дом. Гордился, что без всякой помощи прошел аллею, и хвастался, что проживет еще 20 лет. Но судьба оказалась милостивой к нему. Смерть вовремя поставила точку. Миссис Медоуз вдохнула аромат белых цветов, которые держала в руках. «Я рада, что он вернулся», — сказала она. «После того, как я вышла за Томом Медоуза, а Джордж уехал, я никогда не была вполне уверена, что сделала правильный выбор». Это Уильям Сомерсет Моэм, британский писатель 20 века. Пожалуй, самое известное его произведение – это, конечно, «Театр», «Луна и грош», «Бремя страстей человеческих». Уильям Сомерсет Моэм и рассказ, который впервые был опубликован в сентябре 1924 года в журнале «Космополитен». Он так назывался «Возвращение из плавания». Сейчас он известен под коротким названием «Возвращение».